Звучит, как будто бы совсем нету доли рынка у них.
Как будто бы нет, но это все равно больше 30 миллионов юзеров.
Привет, друзья, меня зовут Сергей Гребенников, и в эфире подкаст «А за окном России». Сегодня мы поговорим про продвижение мобильных приложений. В гостях у меня Чингиз Джамбалов, аффилиат-директор Mobi Ads. Чингиз, добрый день.
Добрый день.
Чем Mobi Ads занимается?
Mobi Ads. Мы занимаемся продвижением мобильных приложений на СНГ-рынке. Соответственно, предыдущая компания называлась WakeUp. Бренд немножко вырос, вышел далеко за пределы Российской Федерации, но хотелось бы немножко как-то обособиться от этой истории, поэтому было принято решение провести ребрендинг, и на рынок России пришли с названием Mobi Ads. Доступно и понятно про мобильный перформанс. Само агентство существует уже достаточно давно, больше 10 лет, и вся эта история зародилась еще на рассвете, так скажем, вообще история продвижения мобильных приложений в России. Когда-то давным-давно это все было достаточно просто. Рекламодатели не понимали, как тебе анализировать трафик, что тебе надо было делать. И основной задачей было просто попасть в топ бесплатных мобильных приложений. И это считалось уже большим успехом. На этой волне, естественно, была история с покупкой большого количества мотивированного трафика, потому что это был понятный, доступный инструментарий, который позволял тебе выйти в топ. И, соответственно, с тех самых дальних времен, когда еще ничего не было понятно, агентство уже начало существовать, выполнять свои задачи, и в текущем формате просто превратилось в такое крупное агентство непосредственно уже по перформансу мобильного приложения.
Санкции случились, и крупные российские бренды вдруг стали недоступны в App Store и, соответственно, Google Play. Соответственно, пропали крупные клиенты. Кого вы сейчас продвигаете в магазинах?
Ну, надо отдать должное, что большая часть клиентов все-таки сохранилась на российском рынке. И в нашем портфеле достаточно большой пул разнообразных клиентов. Это и сервисы доставки, и различные шеринги, и e-commerce. Также присутствуют банки, которые нашли пути и возможности существовать в сторах. Они используют альтернативные сторы, либо какие-то АПК-решения для платформ на Android. Соответственно, есть несколько крупных клиентов, которые занимаются непосредственно финансовой деятельностью. Это приложения, связанные с инвестициями. В последнее время очень много крупных клиентов, которые занимаются крипто, всякой историей. Сказать, что как-то сильно пострадал рынок от того, что стало меньше рекламодателей, скорее всего, наоборот, противоположная история произошла, потому что в связи с санкциями все-таки ушли крупные источники трафика. И очень широкие бюджеты освободились, их нужно перераспределять, и рекламодатели стали обращать свой взгляд уже на те источники, которые раньше не были в их поле зрения. Соответственно, здесь появилась несколько более широчайшая возможность для того, чтобы эти бюджеты нам освоить.
При этом после введения санкций в России появилось, ну вот я знаю, минимум 3 альтернативных магазина приложений на Android. Вот как ты считаешь, неправильно ли бы было сделать так, чтобы был один классный, крутой магазин приложений российский, и там бы все продвигались, размещались, и у пользователей не возникало бы вопроса, а куда идти?
Скорее всего, может быть, это было бы правильно, но здесь есть одно условие, да, что этот магазин приложений должен быть безальтернативно предустановлен на мобильном устройстве, которое продается внутри Российской Федерации.
А этого сейчас нету?
Этого сейчас нету. И очень сложно сказать, возможно ли это вообще в принципе сделать, да, на законодательном уровне, хотя особо таких истории, которые могут этому противостоять, не замечено. Но по-прежнему надо сказать, что статистически все равно там на устройствах Android 93% пользователей продолжают загружать приложение из Google Play Store. И вот как-то попытаться конкурировать с этой историей очень сложно, несмотря на то, что у нас есть RuStore, который занял там уже порядка больше 3% этого рынка, но все равно 3% это очень мало.
Звучит, как будто бы совсем нету доли рынка у них.
Как будто бы нет, но это все равно больше 30 миллионов юзеров.
Я понимаю, но, скорее всего, Рустором, вот я сам пользуюсь Рустором для того, чтобы скачать приложения, которых нету в Google Play. Там это в основном банковские приложения.
Да, да. И это тоже выход. Но почему нет? И на этой почве этот магазин может развиваться, предлагать те инструменты, которые тебе недоступны где-то там, но ты локально пребываешь постоянно в России, и ты должен пользоваться этим инструментарием, то почему бы и нет? Очень грустно просто, что для того, чтобы установить приложение из Рустора, ты должен скачать и сам Рустор. Было бы здорово все-таки, если бы мы научились предустанавливать Рустор на все устройства, которые мы продаем внутри России.
А почему мы не хотим это законодательно сделать? То есть нету запроса со стороны Рустора? Либо запрос должен исходить от кого?
Я не знаю. Это очень сложная история. Хотя когда-то недавно совсем муссировалась в массах такая история, что российские продукты должны быть предустановлены на мобильных устройствах Android. Но я так понял, что договорились с каким-то ограниченным количеством производителей этих телефонов. И какой-то такой массовой популяризации этого хода не произошло. Хотя казалось бы, что уже давно пора такой историей заняться.
Да, есть же рекомендация, когда ты начинаешь использовать новый телефон, то есть рекомендация поставить вот такие-то приложения.
Да.
Там от ВК, по-моему...
От Яндекса.
Яндекса приложения, там Озон, Wildberries, по-моему, есть. Но... Дальше эта история особого развития не получила, как я понимаю, потому что люди скипуют этот экран и идут дальше и ставят себе, что хотят уже.
Да, безусловно, это так. Но все равно, я думаю, что в текущем формате большинство аудитории с удовольствием бы все-таки установило те приложения, которые у них существовали до этого. У среднестатистического юзера все-таки порядка не больше там 6-7 приложений, которыми он пользуется на регулярной основе. Это мессенджеры в первую очередь, во вторую очередь это какие-то банковские приложения, в третью очередь это сервисы, и совсем немножко времени у него наверняка съедают там какие-то игры или еще что-то. И к чему это приводит? Это к тому, что конкуренция, она очень высокая, да, и для того, чтобы получить своих юзеров, тебе нужно предпринять достаточно большое количество шагов, чтобы быть успешным внутри магазинов приложений. И вот Рустор внутри российского рынка предоставляет эту возможность, потому что это магазин от ВК, и они очень хорошо интегрировались в ВК Ads, и ты можешь заниматься продвижением своего мобильного приложения прямо внутри магазина. Поэтому вот для каких-то таких микроразработчиков, может, инди-разработчиков, это очень хорошая история для того, чтобы на минимальных бюджетах проводить АБ-тесты маркетинговых кампаний внутри магазина и понять, какой инструментарий у тебя работает, и ты уже дальше можешь его скейлить.
Но вы все-таки в Mobi Ads выступаете за то, чтобы Рустор, например, был предустановлен на все телефоны, ввозимые на территорию России.
Не то чтобы выступаем за это, но кажется, что это очень хороший шаг. Сейчас там 30 миллионов юзеров, и у тебя есть прямой доступ к этой аудитории через ВК Ads. Это значительно упрощает тебе возможности проводить какие-либо маркетинговые кампании. Потому что у ВК широчайшие возможности по таргетингу аудитории. Да, они же используют все данные. У них сейчас эта история с привязкой ВК ID. То есть ты в Русторе можешь реально таргетироваться на свою целевую аудиторию, выбирать ее по интересам, по каким-то смежным продуктам и так далее. Я очень даже за то, чтобы у будущего рекламодателя или у текущего был максимально возможный широкий инструментарий для продвижения своего приложения.
В поисковиках есть такое понятие, как оптимизация. А в магазине приложений можно ли оптимизировать информацию о своем приложении так, чтобы пользователи лучше находили мое приложение?
Да, конечно, существует такой термин App Store Optimization, ASO, и он появился не просто так, потому что инструментарий, например, по SEO или каким-то таким-то историям с мобильными приложениями достаточно тяжелая история. Но внутри магазина ты можешь действительно сделать так и составить семантическое ядро по описанию, по названию мобильного приложения таким образом, чтобы ты ранжировался внутри стора. И ты очень часто наверняка замечал, что некоторые мобильные приложения, там, например, с какой-то узконаправленной тематикой, прямо в названии мобильного приложения используют очень частый там, поисковый запрос. Условно, ты там хочешь найти какое-нибудь приложение по парковкам, предположим. Ты забиваешь парковки, И видишь, что сначала идет название бренда, а потом слово парковки там, в Москве, Санкт-Петербурге и так далее. И у каждого магазина, естественно, своя специализация. Если у App Store очень сильное влияние оказывает именно название приложения, краткое описание, то в Гугле семантическое ядро можно составить и на крупное описание твоего мобильного приложения. Но еще куча других факторов влияет на то, как высоко ты находишься в поисковом запросе по тому или иному запросу. Туда входит и оценка, отзывы, туда входит количество установок, которые у тебя совершаются. Но это должны быть не пустые установки, а установки, после которых юзеры возвращаются в приложение. То есть магазин смотрит и на retention rate, и на то, как часто вообще пользуется приложением, принесло ли оно пользу юзеру там, и так далее, и так далее. Сейчас намного сложнее, соответственно, тебе попасть в топ. Если ты в нем есть, но у тебя все еще нет большого количества установок, ну, значит, что-то не так с твоей титульной страницей. Визуальная часть, иконка, это все сейчас очень сильно влияет на то, чтобы привлечь внимание юзера, помимо там основного твоего функционала. Проще каким-то гигантам, да, они могут использовать любые иконки, там, любые вообще баннеры в описании, потому что юзер знает, что если я хочу пойти что-то купить, то с большей вероятностью он пойдет и скачает один из маркетплейсов. И ASO – это такой инструмент для ребят, которые там поменьше сильно. Им очень важно этим заниматься, очень важно составлять семантическое ядро. Сейчас очень много сервисов, которые тебе позволяют это делать и на основании нейросетей, и на основании просто там парсера этих магазинов, которые понимают, те или иные вещи работают или нет. Все стало значительно проще. Куча тулзов, куча возможностей, тебе просто надо брать и делать, и это будет сильно дешевле обычного перформанса.
Ну, а смотри, получается, что санкции в целом показали, что рынок мобильных приложений очень чувствительный. То есть, когда из сторов удалили банковские приложения, люди как-то попытались адаптироваться, потому что вот есть физическая карта, ну, как-то я могу платить, как-то через сайт заходить, как-то отслеживать по СМС и так далее. Ну, а представить, что у нас есть два крупных маркетплейса на рынке. И если вдруг эти два маркетплейса исчезнут из App Store и из Google Play, это же очень сильно ударит по бизнесу.
Мне кажется, что поведенческий фактор в данном случае юзеров будет сильно сильнее позиции магазина внутри стора. Потому что этот магазин, маркетплейс или любой другой популярный продукт найдет альтернативу в виде хорошего адаптированного мобильного сайта. С той скоростью интернета, которая у нас есть, в принципе, больших каких-то неудобств мы можем не заметить. Да, немножко поменяет интерфейс. Да, немножко будет все не суперудобно с точки зрения юзабилити, но основной функционал оно все равно будет выполнять. Поэтому кажется, что просто добавишь себе закладку в браузер, и все у тебя будет работать нормально.
Это как раз мой следующий вопрос про, а нужно ли бизнесу сегодня пользоваться мобильными приложениями и создавать их? Или достаточно иметь хорошо адаптированный сайт ко всем видам устройств?
Чаще все-таки лучше. Даже если твоим приложением воспользуются один раз для того, чтобы заказать ту или иную услугу или совершить заказ и так далее. Потому что паттерны использование мобильного устройства, они уже очень привычные. Да? Тебе проще тыкнуть на иконку. Тебе проще обратиться в последнее время даже в App Store для того, чтобы найти то, что тебе нужно, нежели ты пойдешь гуглить в браузере или в каком-то другом поисковике. Одно не исключает другого. Разработка мобильных приложений – достаточно недешевое удовольствие. Не каждый бизнес может себе его позволить. Но внутри, если ты копнешь немножко больше и будешь понимать, как это работает, ты поймешь, что ты можешь сделать приложение в Vue. Это приложение, которое есть в App Store, либо в Google Play, либо в любом другом альтернативном магазине. Но это всего лишь обертка твоего веб-сайта. Поэтому я скажу так, что в текущем формате бизнес точно не должен игнорировать хороший, удобный, понятный по интерфейсу мобильную версию сайта. Если ты уже обладаешь такой историей, труда большого не составит тебе сделать веб-вью приложение и присутствовать в сторе. какую-то дополнительную часть аудитории ты там можешь собирать там, с помощью ОСО, что будет не супер дорого, но бесконечно понятно и аудитории, и тебе самому в использовании, ты получишь просто дополнительный источник трафика.
А сколько сегодня стоит создать мобильное приложение? Я понимаю, что это такой очень расплывчатый вопрос.
Да, зависит от функционала, но давай просто будем отталкиваться, например, от средней зарплаты разработчика на Python, который существует в России. Я думаю, что на разработку там самого простого какого-то интерфейса, достаточно понятного, без обращения к внутренним базам данным, там типа 2 месяца разработки. Ну, то есть минимум 1 000 000 рублей тебе нужно, чтобы написать мобильное приложение для iOS. И чуть дешевле, может быть, для Android, а может быть, и подороже.
Ну, то есть 2 миллиона мне минимум надо для того, чтобы иметь какое-то простенькое приложение в 2 магазинах.
Да, скорее всего. Но здесь же опять тоже можно найти какие-то альтернативные истории. Да? Вот есть разработчики, которые, например, не очень востребованы на рынке, либо они находятся в джуниор-позиции там, и так далее, и так далее. Ты постоянно должен подходить к любой задаче с точки зрения того, как вот эффективно и за небольшие деньги выполнить поставленную задачу и искать какие-то альтернативы. Я бы пошел, наверное, на какие-то площадки фрилансеров, поискал бы ребят, которые вот-вот начинают свой джорни в разработке мобильных приложений, и говоришь, давай вот поработаем, мне нужны это, а тебе нужно там наработать кейсы, там что-то сделать для того, чтобы пойти и рассказать ребятам, что ты достойный разработчик, можешь работать. И это такая вин-вин история, которая позволяет тебе сэкономить денег, а разработчику получить экспириенс.
А правильно я понимаю, если у меня есть приложение для Android, то в Rustore я его могу загрузить точно таким же, как и написал для Android? Или какие-то особенности существуют?
Во многом это именно так. Ты можешь даже его вообще ни в какой магазин не интегрировать, а просто выгрузить APK-файл к себе на сайт, и юзер установит его, у тебя будет мобильное приложение.
Ну да, в этом плане Android сильно проще для компании, сильно нежели проще, чем iOS.
И аудиторию Android сильно больше. Очень большой доступ к сильно большому куску аудитории в целом. Раньше была такая тема, что многим людям казалось, что вот аудитория iOS, она более платежеспособная и так далее, и так далее. И, возможно, до сих пор такой паттерн существует, но надо понимать, что ты там берешь 10% от общей аудитории вообще населения страны. И здесь дело в количестве. И мы смотрим даже там по нескольким тулзам, которые позволяют тебе отслеживать, какое приблизительно количество установок совершается органических на обеих платформах, и Android сильно, естественно, опережает iOS. Во многих приложениях, но я заметил небольшую странность, что приложения, которые работают с путешествиями, с бронированием различных всяких там ресурсов, там вот доля iOS сильно выше, чем Android. Не знаю, с чем это связано, но почему-то это так.
А ты сам Android используешь, либо iOS? Ну, я вижу, конечно, да, что лежит у тебя, у нас просто не видео.
Я использую iOS, но объясню, почему. Потому что мне просто важна доступность. У меня рабочий компьютер Apple, у меня часы Apple. То есть я могу все это синхронизировать и иметь доступ ко всему, что у меня есть с моего мобильного устройства. То есть по работе в любой момент, если оказался вдруг без ноутбука, я все равно могу с помощью своего телефона обратиться к любым там документам или вещам, которые у меня существуют на Маке, и спокойно выполнить свою задачу. Экосистема для меня здесь вот имеет более важную роль, нежели что-то другое. Хотя вот у моих детей устройства на Андроиде, они очень рады. Я тоже смотрю, там и камера поприятнее, там и так далее, и так далее. Но вот они пока еще просто используют его для того, чтобы посмотреть видосики или поиграть. А у меня все-таки работа, и мне вот экосистема очень важна.
Но по факту уже, мне кажется, iOS и Android кардинально даже визуально не отличаются, и иногда рабочий стол можно не отличить.
Абсолютно точно. Абсолютно точно.
Мы поговорили в самом начале про то, что в целом для российского рынка есть Rustore, есть iOS и есть Google Play. И было бы круто в какой-то перспективе, если бы Rustore начало пользоваться больше пользователей, больше компаний начали бы делать приложения в первую очередь для Rustore. А какие еще есть вещи, которые вы как агентство хотели бы привнести в рынок для того, чтобы рынок становился больше и для того, чтобы вы больше зарабатывали?
Я бы хотел, наверное, рекламный инструментарий расширить, потому что текущая ситуация, которая произошла в связи с санкциями, сейчас не позволяет тебе альтернативно заменить те крупные источники, которые у нас присутствовали до этого в плане качества, в плане удобства запуска рекламных кампаний и прочих всяких историй. Вот не хватает рекламного инструментария. Да, есть ВКонтакте, да, есть Яндекс.ДСП, и это в целом работает, но сложности, которые возникают у тебя, когда тебе действительно надо очень много объема, не закрывает эти потребности, к сожалению. Хотелось бы все-таки, наверное, чтобы развивался именно рекламный инструментарий. И ВКонтакте делает, на самом деле, очень большой шаг в этом направлении с ВК-ID, с Рустором, с синхронизацией всех своих продуктов, рекламных площадок и прочих всяких вещей. Но пока еще там сильно далеко до того, что у нас было вот до ввода санкций.
Ты не упомянул Telegram Ads. Разве это не новый шаг, не новая эра распространения рекламы в интернете?
Возможно, да. Если Telegram сильно обрастет возможностями таргетинга. То есть сейчас это все крайне такая сложная история, где ты можешь таргетироваться по интересам, по сообществам, но гендерные, географические, самое главное, возрастные таргетинги там отсутствуют. То есть, условно говоря, есть большое количество продуктов, которые ты не можешь рекламировать на аудиторию младше определенного возраста. И ты сразу же отсекаешь ВК-Ads. Ты отсекаешь, то есть, Telegram-Ads, потому что ты не можешь туда просто прийти и рекламировать свой продукт, который не предназначен для твоей аудитории. И в этом сложность. Но шаги в этом направлении, которые делает Telegram, они очень такие замечательные. И это будет здорово, если они расширят именно возможности таргетинга, и рекламодатель откроется широкий пул возможностей. В текущем формате намного привлекательнее в Телеграме все-таки закупать рекламу в сообществах.
Еще такой вопрос, который меня давно интересует. Сейчас есть, наверное, две глобальные экосистемы внутри сторов, внутри мобильников всех. Это App Store и Google Play. Потому что все остальное – это надстройки над Google Play. Я уж не помню, сколько лет, 7-8 назад, был такой активный игрок на рынке мобильных устройств Microsoft, который строил свою экосистему. Ничего не получилось. А как ты считаешь, есть ли место для третьей экосистемы сейчас? То есть, может кто-нибудь на рынке выстрелить, например, китаец, объединившись в свою экосистему, создать что-то новое, чем начнут пользоваться? Либо, например, Россия, вдруг выйдет и скажет, что теперь мы делаем не Рустор, а Супер Рустор, который будет там на своем программном коде и на определенных мобильных устройствах.
У китайцев в этом плане все-таки шансов сильно больше. И они уже двигаются в этом направлении, потому что есть App Gallery у Huawei, есть альтернатива у Xiaomi, и, помимо всего прочего, они совместно с этим развивают и свой рекламный инструментарий, который тебе позволяет рекламироваться на устройствах, которые они продают. И у них в этом плане возможности сильно шире. И сейчас там и Xiaomi, и Huawei занимают чуть ли не вторые позиции в продвижении мобильных приложений в России, потому что доля устройств, которые они продают на нашем рынке, уже давно сильно обгоняют и iPhone, и Samsung, и прочих товарищей. Поэтому у них такие возможности действительно существуют.
Но это другая экосистема, это не Android.
Нет, это Android.
Нет, а я вот говорю о том, что вот условно Microsoft Phone вот в свое время был.
Да.
Может ли вот что-то такое же появиться, альтернативное, когда разработчикам нужно писать не два кода, а три?
Mm-hmm.
Есть ли место на рынке для вот такой третьей экосистемы?
Я думаю, глобально, да, это больше философский, наверное, вопрос. Место по-любому существует. Мы все прекрасно помним историю с Nokia, которая говорила, что телефоны без кнопок ни за что в жизни не захватят рынок. Мы знаем, чем это закончилось. То есть, вот отрицать факт того, что такое может произойти, я не могу. И было бы здорово, если бы действительно это появилось. Потому что чем выше конкуренция, тем активнее развивается рынок. И вот эти истории, когда ты в отдельных географических локациях, исходя из политических или каких-то других убеждений, может оказаться так, что твои продукты перестанут появляться в общей сфере пользования, они, мне кажется, заставляют задумываться очень многие государства и регионы по поводу того, что нужно делать все-таки что-то свое. На мой взгляд, альтернатива – это всегда хорошо. Чем выше конкуренция, тем сильнее толчок к тому, чтобы все эти вещи развивались более бурно.
Apple, ну, на самом деле, немножко теряет позиции по количеству устройств в мире на iOS. Чуть про будущее. Как ты думаешь, когда-нибудь Apple придет к тому, чтобы iOS можно было ставить не только на собственные телефоны Apple, а на другие альтернативные телефоны? На Samsung, на Xiaomi, все что угодно.
Мне кажется, во многом это зависит от, если я могу так выразиться, кости в кавычках, от костей компании. Потому что изначальная позиция, она всегда была такой у Apple, что их операционные системы только на их устройствах. И это начал Стив Джобс, он это завещал, и сейчас компания этому завещанию следует. Судя по выручке, сложно представить, что Apple в ближайшем будущем пойдет на такой шаг. Пока что их все устраивает. Они растут из года в год, несмотря на то, что в глобальном плане теряет часть рынка, и другие игроки его завоевывают. Но, опять же, почему и нет? Но здесь главный вопрос, мне кажется, упирается в саму суть Apple. Они это делают не потому, что они не против заработать дополнительный кусок рынка, а потому что они опираются на свои ценности. Это безопасность их устройств. У них замкнутая экосистема, которая позволяет им говорить о том, что вот какие-то мошеннические действия сильно сужены из-за того, что у них не открытая площадка.
Просто у нас не круглый стол. Они, конечно, теряют такой колоссальный рынок. Они очень долго обещали выпустить недорогой телефон, ну, условно, там для стран Африки, куда Android зашел и полностью, мне кажется, захватил этот рынок китайскими устройствами, а Apple там нет вообще. Ну, может быть, там в Южной Африке чуть присутствует. Поэтому это такая потеря рынка и управления людьми. Ну, это как бы философский вопрос.
Опять. Это философский вопрос, да. Ну, типа, спрос порождает предложение. Если бы компании очень многие из такого сегмента руководствовались историей о том, что почему мы теряем кусок рынка, то и Луи Виттон наверняка делал бы какие-нибудь шлепки и продавал их в Африке по $2. Но он этого не делает, потому что они заточены немножко под другие вещи и свою генеральную линию продолжают вести, потому что, ну, всегда будет спрос на эту историю. И у Apple достаточное количество фанатов, которые будут продолжать пользоваться их устройствами, будь это iPhone 21 и прочие всякие вещи, они просто фанаты бренда.
Ну, конечно, люди готовы отказаться от очень многого ради того, чтобы купить устройство на iOS, то есть, чтобы купить iPhone.
Да, да. Бренд здесь имеет очень большое влияние. И они вот вряд ли откажутся от такой истории.
Ну да, вряд ли они от этого откажутся. И будем мы стоять в очередях. Правда, уже не стоим в очередях за айфонами. Хотя я помню историю, я за 4-м айфоном стоял 12 часов в очереди. 12 часов.
Это неплохо. Я привык менять устройство там по прошествии какого-то времени. Выйдет новое устройство, я 2-3 подожду, выйдет еще там пару новых устройств. И тогда, может быть, я что-то поменяю. Хотя правильнее делать, как говорят мои товарищи, лучше покупать все время вышедшую новую версию, потому что предыдущую ты можешь продать, не суперсильно потеряв цену.
Конечно.
То есть новый iPhone тебе будет обходиться не так уж и дорого с учетом того, что ты продашь свою предыдущую версию.
Просто я настолько люблю гаджеты, и, конечно, вот этот вот момент распаковки нового гаджета, он прям вдохновляет на что-то новое.
Да, да. Но тогда у меня к тебе тут же возникает обратный вопрос. Ты купил новое устройство. Ты привязал к нему свой Apple ID. Вопрос. Ты восстанавливаешь версию своего iPhone предыдущего, либо ты заходишь в Store и по новой устанавливаешь приложение?
Конечно, с предыдущего закачиваю все.
Да. И вот такой паттерн поведения присутствует всего лишь у 15% аудитории. Все остальные люди получая новое устройство, они проходят заново этот путь. Они, конечно, устанавливают Apple ID, они привязывают iCloud, но они все равно заходят в стор мобильных приложений и по новому устанавливают.
А почему такой паттерн поведения? Это же неудобно.
Это неудобно, но люди просто к этому привыкли.
Это как начать пользоваться новым блокнотиком?
Да, скорее всего. Поэтому в дни новогодних праздников мы можем наблюдать, как активно в App Store меняется рейтинг топ-приложений. Туда снова выходит в топ всегда приложение первой потребности.
Ну, то есть, по сути, то, чем вы занимаетесь в компании, это востребовано всегда будет. Потому что только у 15% паттерн поведения такой, что они выкачивают те же самые приложения, которые были, но остальные 85 заходят и снова начинают смотреть.
И снова начинают смотреть в топ и качать приложение. Да.
А как, кстати, называется поиск в мобильном приложении? Я хотел сказать, начинают гуглить. Ну нет, что они начинают делать? Ну,
сложный вопрос, но я думаю, что гуглить стало уже нарицательным таким именем, так что, скорее всего, они гуглят и в сторе. Но суть в том, понимаешь, что мобильные устройства настолько сильно проникли в нашу повседневную жизнь, что сложно представить ситуацию, когда ты ушел из дома, забыл там телефон и не вернулся за ним. Поэтому продвижение мобильных приложений никуда никогда не исчезнет. И количество клиентов у нас только растет из года в год. Единственное, что у них меняется внутри маркетинговая стратегия, да, многие уже компании перешли на Mobile First, но при этом надо понимать, что если ты не продолжаешь свои медийные кампании, у тебя все очень плохо с медийкой, ты не появляешься на телевизоре, ты не появляешься на билбордах, ты не делаешь какие-то спецпроекты, заниматься перформансом для тебя будет очень дорого. Потому что юзер, ну, просто не знает о тебе. И потребуется там 7-10 касаний, прежде чем юзер заинтересуется тобой скачать тебя.
Ну, конечно, это как меня учили в университете, что в мире царствуют теперь только интегрированные маркетинговые коммуникации. И минимум 3 касания нужно для того, чтобы ты запомнил бренд.
Да, а теперь их 7. Потому что, ну, конкуренция выросла. Рынок более-менее стабилизировался, и вот для того, чтобы захватывать какие-то новые пространства в этой конкуренции, тебе нужно либо очень много денег, либо суперкачественный продукт.
Ну, я очень надеюсь, что качественных продуктов будет все больше и больше. На этом, Чингиз, закончим такую основную часть, потому что, оказывается, время уже летит очень быстро, и мне он машет, что мы опять долго болтаем про технологии. И в конце интервью 5 коротких вопросов и 5 коротких ответов. Давай. Это уже больше про личное. Чай или кофе?
Кофе.
Как ты думаешь, через 30 лет технологии будут управлять людьми, либо люди технологиями?
Люди.
Добро побеждает зло?
Всегда.
Возможно, любовь между человеком и роботом?
Нет.
А что для тебя счастье?
Дети.
Спасибо.
Спасибо большое.
Друзья, в гостях у нас был Чингиз Жамбалов из Mobi Ads. Спасибо большое, что пришел и рассказал о том, что технологии – это важно.
Да. Спасибо большое, что позвали. Очень рад был присутствовать.